Мир вам, братья и сестры! Я поздравляю вас также с праздником Сретения, встреча старца Симеона с Господом Иисусом Христом. Братья уже читали, можно сказать, дважды этот отрывок, и я хотел бы только про последний стих прочитать, 39 из этой главы, 2 глава Евангелия от Луки, 39 стих. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой, Назарет». Аминь. Пожалуйста, занимайте место. Мы сегодня, наверное, как на экзамене. Каждый говорит, кажется, читает один и тот же текст, но рассуждения и размышления открывают только дополнительные мысли, рассуждения, которые, кажется, обогащают вот то событие. Я надеюсь, что каждый из вас, наверное, уже читал это событие и дома, особенно те, кто давно уже верующие, наверное, слышали проповеди больше, чем мы их приготовили. И вы, наверное, могли бы и сами рассказать и раскрыть эту тему. Но знаете, что меня удивляет в этом событии? Далеком от нас, кажется, прошло уже 2000 лет с тех пор. Оно все так же волнует и заставляет трепетать сердца людские. Недавно я был в одной церкви, кажется, в Оренбурге. И там на стене, в церкви, новая церковь, и у них на стене фраза такая была на листе ватмана написана: «Люди, встретившиеся с Богом». И эта фраза, кажется, она напоминает только тех, о которых Библия говорит. Но знаете, что ценно? В эту церковь приходят люди, как, впрочем, и в нашу, люди, которые тоже пережили эту встречу с Богом. И поэтому встреча старца Симеона с Иисусом Христом очень важна. Всемогущий Бог доверил старичку подержать на руках младенца. Не знаю, плакал ли он или вел себя благородно, как достойно. Старцы, наверное, не очень любят, когда дети плачут. Или кто из вас любит, когда дети плачут? Я знаю, что в Америке, когда она только формировалась как страна, и люди-европейцы, осваивающие тот континент, долгое время осваивали его и, приезжая туда, они не слышали там плача детей, они не видели там маленьких детишек, младенцев не встречали, потому что, все, кто имели семьи, туда не дерзали ехать. И когда вдруг однажды они услышали, что где-то плачет ребенок, все шумные, полупьяные разговоры стихли, все замолчали, музыку остановили, потому что плакал младенец. Это была самая красивая музыка для того человечества. Друзья мои, когда мы размышляем о встрече старца Симеона с младенцем Христом в храме, нам трудно представить, как бы мы сегодня не рисовали тот величественный храм, все его убранство и всех тех людей, которые кто-то приходил со своими бедами, проблемами, кто-то плакал от того, что мытари отняли у него последнее, а кто-то, может быть, молился и просил Бога, чтобы утаить от мытарей, которые обирали. Кто-то, возможно, молился о том, чтобы Господь дал мудрость или дал разумение, как поступать с непослушными детьми. Кто-то трепетал и волновался от того, что сына или дочь посадили в тюрьму, в темницу. Но среди всех этих людей выделялся один человек, непомерно старый. Кому из вас есть 100 лет? Предание говорит, что ему было в несколько раз больше. Нам трудно представить, как человек может 120 лет прожить. 200 лет сложно. Хотя ученые, кстати, в «Комсомольской правде» когда-то написали такую небольшую заметочку, что если температуру организма человека понизить только на 2 градуса, возраст его увеличивается до 180 лет. Если температуру организма понизить на 3 градуса, возраст увеличивается двукратно, до 300 лет, 350 лет. Представляете, как просто Бог решил проблему сокращения жизни человека? Как просто Бог мог продлить дни жизни этого старца ради того, чтобы он дождался? Почему? Потому что о нем Писание говорит очень просто. «Тогда в Иерусалиме был человек, именем Симеон, И о нем такая лаконичная характеристика записана. Муж праведный и благочестивый. И когда я стал перебирать в памяти своей, кто же были праведниками, вот так, на протяжении истории человечества, и вдруг обнаружил, что Библия упоминает о праведнике, о Ное. Ной был человек праведный. Представляете положение Ноя? Все человечество, которое вокруг него есть, Бога не чтит, а если кто и чтит, то временами, потому что всю остальную жизнь проводит в грехе, так что Ной, его чувство одиночества передать нам с вами невозможно. Потому что мы с вами раз в неделю, кто может чаще, кто 5 раз в неделю, кто 4, 3 раза, 2 раза, мы можем пойти и встретиться и вместе поклониться Богу. Мы разные, поклоняемся одному Господу, мы не чувствуем себя одинокими. У Ноя такой привилегии не было. Кроме его домашних, Бога никто не чтил. И это одиночество Ноя нашло награду в очах Божьих. Так что его праведность осталась не просто в памяти вот тех современников, которые безвременно погибли, но она была увековечена Богом на страницах Священного Писания. После него мы находим еще о других праведниках. И, кстати, одним из таких праведников упоминается Иов. Его страдания, которые мы с вами сегодня временами вспоминаем, представить все же мы не можем. Потому что какой бы проказой страшной мы сегодня себе ее не представляли, никто из нас добровольно искать долину прокаженных не станет, если он находится в твердой памяти, в трезвом уме. Иов пережил состояние прокаженного. Иов не просто это пережил, он это пронес достойно. Почему? Потому что он не сделал ничего достойного, чтобы страдать. И однако страдания, которые он пережил, остались для нас с вами примером. Как можно пройти по этой жизни так, чтобы имя Господа не уронить, свое сберечь, и при этом сохранить вот ту верность, праведность. Потому что на самом деле праведность – это не просто быть богобоязненным, а это при этом еще и не делать греха, не ревновать до того, чтобы делать зло. Более того, я вспоминаю еще одного старца, хотя когда о нем упоминает Писание, он был еще достаточно молод. И даже Писание говорит, что он был юноша, это Даниил. Один из пленников, раб языческого императора, которого пригласили или заметили в нем способность обучаться тем современным наукам, и когда он обучился, вдруг заметили, что в нем высокий дух. Его пригласили. И вы представляете, этот молодой человек, всего-навсего раб, но его праведная жизнь перед Богом позволила ему быть премьер-министром в истории нескольких царей. У нас сегодня на протяжении одного царя, простите, президента, сменяется несколько премьер-министров. А в то время цари менялись, а премьер-министр оставался. Почему? Потому что праведность – этот удивительный титул, удивительное свойство, которое позволяло человеку не включаться в интриги, существующие в дворце, не опускаться до того, чтобы использовать свое положение или свою власть, чтобы кого-нибудь унизить, кого-то оскорбить. Когда мы читаем про Иова, его праведность, она вообще потрясающе описывается, когда он не проходил мимо никакой нужды. Он молился о своих детях настолько, что, кажется, не оставалось промоленным ни одна из страничек их биографии. Может быть, кто-то скажет, но это не помогло, и они все равно погибли слишком молодыми. Да, друзья мои, они погибли молодыми. Но от того, что некоторые погибают старцами, это не помогает им войти в Царствие Божие. Поэтому вопрос времени, когда и кто умирает, это не самое главное, это не достижение. И если сегодня часто люди отдают все свое состояние, чтобы продлить дни жизни, Это еще не значит, что они достигают таким образом праведности. Праведность не достигается годами. Она достигается взаимоотношениями с Богом. Она достигается в тайной комнате, о которой Христос говорит. И если кто обращается к Отцу, молится Отцу своему, то пусть войдет в тайную комнату свою. И Отец его, видящий тайное, воздаст ему явно. И поэтому, когда мы рассуждаем и говорим о праведниках, невольно мы приходим, конечно же, и к Иоанну Крестителю, потому что о нем в глазах Ирода это вообще был человек праведный. Многое из того, что Иоанн говорил, Ирод слушал, и многое даже старался исполнять. Но мы все помним, недавно совершенно мы рассуждали, размышляли о судьбе Иоанна Крестителя, как завершилась его жизнь. И поэтому, когда мы говорим о праведниках, я снова и снова хочу вспомнить и напомнить, братья и сестры, что на самом деле праведность – это качество, которое достается нам дорогой ценой. Праведность не дается легко, потому что нас очень часто будут провоцировать, чтобы мы отомстили, что мы доказали, в конце концов, ты что, не человек, ты что, ты же все-таки начальник, ты же все-таки глава семьи, ты же все-таки мама, ты же все-таки... И много-много причин для того, чтобы нам с вами продемонстрировать, что, подобно Раскольникову, когда мы хотим или готовы утверждать, тварь ли отражающая или право имею. И поэтому, когда теперь мы размышляем о Симеоне, старичке, который уже не по обыкновению, а по вдохновению пришел в храм, так просто написано пришел, но чем старше человек становится, тем сложнее, наверное, мобилизовать самого себя, собрать все силы. Его не на такси туда привезли. И не носильщики его приносили в храм. Он пришел в храм, потому что был муж праведный, который, имея эти удивительные взаимоотношения с Богом, Писание говорит, что он был еще и благочестивый. И вот странно, но благочестивыми не так много людей называют Писание. Но в Новом Завете очень интересно, это качество приписывают человеку Корнилию. Помните, человек-сотник, офицер римского войска, которого уважали все евреи. Добиться у евреев расположения, чести и уважения было не так просто. Этот человек, он не заявлял, что он принял иудаизм, но все, что он делал, говорило только об одном – он чтит Всевышнего Бога. Он построил им синагогу и всем с домом своим боялся Бога. Этот человек определил или выбрал для себя вот эту благую часть – повиноваться Богу, неведомому Богу, который так строго поступает даже со своим народом. Он его чтил. Есть еще об одном человеке написано, что он благочестив. Это Анания, который пришел однажды к Савлу, и о нем Писание говорит, что он был благочестивый, которого и весь иудейский народ, все иудеи его чтили. Анания нам больше не известен никак, нигде его имя больше не всплывает. Но интересно, что он удостоился быть проводником для Савла, быть благословением для него. И когда мы читаем с вами, что и старец Симеон, праведный и благочестивый, и он пришел в этот храм. Я снова напоминаю, что храм в то время не напоминал храм, где собирались благоговейные мужи. Вспомните, насколько были все священники политизированы. Как только потом, когда Христос вырос и пришел возраст, когда уже мог он проповедовать, встречаться и беседовать в храме. И не только в храме, даже на улицах. Как часто его ответы вызывали в них, ответы Иисуса Христа вызывали в священниках или в тех фарисеях и книжниках, которые, кажется, в глазах всего общества были образцом, эталоном духовности. Вдруг оказывается, что они были негодяи до кончика волос, до мозга костей. Почему? Потому что как только они слышали от Иисуса Христа неудобный вопрос, который делал или ставил их в глупое положение, приводил их в тупик, они тут же выходили на улицу и советовались с политиками, как погубить Иисуса Христа. Представьте себе, если бы вам сегодня не понравился проповедник, и вы после этого выходите на улицу и договариваетесь с одной из существующих партий, достаточно агрессивной, кого вы там выберете, или кого можно представить себе, нацболы ли это будут, или какие-нибудь другие достаточно агрессивные объединения партийные. И вы бы замышляли, как погубить человека, который вдруг заставил вас при всех оконфузиться. Братья и сестры, мы не приходим в дом молитвы для того, чтобы и не имеем таких в себе корней, представлений, а в то время в храме, который кажется местом самых духовных людей, местом, где люди приходят поклониться Богу, оказались такие люди. Старец Симеон приходил в это сообщество, в котором до него никому дела не было. Он чувствовал себя достаточно одиноким, как Ной. Он страдал и, наверное, не раз ожидал уже смерти, потому что все его друзья давным-давно покинули этот мир. Ему было жутко одиноко в этом мире. Но он ожидал вот этого исполнения Божьих обетований, Божьего обещания. И когда он пришел в храм, чтобы благословить. Дорогой брат и сестра, когда мы приходим в храм, зачем ты приходишь в храм? Я задаю этот вопрос для того, чтобы мы с вами могли бы для себя как-то понять, вот те далекие события, они вообще к нам относятся как-то или нет. Старец Симеон пришел и благословил младенца, о котором, ну, в общем-то, кто мог гарантировать, что из этого младенца вырастет великий кто-то? Это только если в этом деле не участвует Дух Божий, то вообще предсказать невозможно. Я понимаю, что там была ситуация однозначная, но это для нас сегодня с вами однозначное. А для старца и в том обществе, в котором он находился, все было подобно нелепой случайности. Все было слишком хрупко. И поэтому, когда сегодня мы читаем, нам легко о том рассуждать. В нашей жизни, когда мы приходим в дом молитвы, благословляем ли мы тех, кто рядом с нами? Благословляем ли мы тех, кто, кажется, младенец мог и нарушить покой благоговения, которое в храме должно было бы соблюдаться? Но храм того времени, друзья мои, это был храм, в котором открыто велась торговля. Это не накануне того, как Христос вышел и стал выгонять всех с плетью из храма, все произошло. Нет, все годами, веками накапливалось и формировалось. И поэтому, когда старец Симеон приходил, он приходил почти как на торговую ярмарку. И заметить в этой толпе одинокую пару с младенцем, это нужно было иметь достаточно проворный взгляд, проворный организм, который был бы подвижность какую-то для того, чтобы... Но они встретились. Бог позаботился об этом. И поэтому мне хочется, чтобы мы сегодня с вами могли бы понимать очень важную деталь. Когда мы, как сосуды Божьи, повинуемся Богу, Бог употребляет нас. И Александр Петрович упоминал уже о женщине, которая в этом храме тоже находилась. Я буквально несколько слов хотел бы остановиться на этой удивительной женщине. О ней написано, что она уже была лет 84. Достаточно зрелый возраст для человека. Хотя говорят, что на земле прожить трудно первые 100 лет, потом легче. Поскольку я еще не пересек эту границу, я не могу сказать. Но люди, которые недалеко от нее, могут сказать. Наверное, вам уже сейчас легче, чем нам. Правда? Меньше забот, меньше переживаний. Каждый день бодро встаете, потому что до сотни немного осталось, и тогда уже будет совсем легко. Эта женщина находилась в храме. И кажется, если вы всмотритесь внимательно в ее судьбу, ей никто не позавидует. При том, что она прожила уже почти 84 года, может быть, даже больше, потому что написано, что приблизительно с мужем от того времени, как она вышла замуж, она прожила всего 7 лет. Не одну судьбу она пережила, может быть, лет 50 она прожила без мужа, может быть, 60, я не знаю, во сколько лет она выходила замуж. Знаю только одно. Ей бы никто не позавидовал. Ей много нашлось бы сострадающих. Многие бы сказали: ах, какая несчастная, ах. Но знаете, что удивительно? Бог ее необыкновенно благословил, потому что ее служение при храме стало для многих благословением. Она подходила в храме в это время и говорила им о Господе. Она приходила и говорила, и Писание говорит, что она, 38 стих, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме, она говорила о Господе. Говорят, что в то время были, ну, и мы сами с вами читаем, что были зелоты, достаточно агрессивные, коварные, как партия людей, которые замышляли или помышляли о свободе израильского народа. Были саддукеи, которые тоже были достаточно политизированы, так что надеялись освободить израильский народ. Но Писание говорит, что были люди, которые просто ожидали Божьего избавления. Что еще важно заметить, что она, как женщина, в храме несла это служение. И вы понимаете, что Писание приводит моменты, Израиль, в израильском народе описывает, что когда женщины приходили в служение, это были черные страницы истории израильского народа. Не потому, что женщины так плохо влияли. Нет, сестры дорогие, нет. А потому что это говорит о том, что настолько было мало мужчин, которые боялись Бога и ревновали Ему служить, что даже женщины приходили, занимали место это, и никто их не выталкивал, никто их не критиковал, потому что просто больше было некому. Помните, когда читаете Писание, в Евангелии написано: 3000 евших, не считая женщин и детей. 5000 принимавших пищу, не считая женщин и детей. В обществе израильском вообще женщин не считали как влиятельных или способных оказать влияние на судьбу, на жизнь общества и человека. Им доверяли только рожать детей, ухаживать за домом, при этом игнорируя важную составляющую. От того, как она наставляла детей, зависело, будут ли они бояться Бога, будут ли они служить Ему. И мы с вами знаем такие примеры, когда мама Самуила воспитала настолько, что он, придя в храм, остался верным Богу, несмотря на то, что в храме творились кошмарные мероприятия. Это в глубокой древности, когда еще не было царя в израильском народе. Но мама, ее тоже звали Анна, она пожертвовала своего сына, она оставила его там, и Бог ее благословил. И здесь эта женщина также пришла в храм, и она служила Богу, потому что больше остальные мужчины, даже являясь священниками, не наставляли людей, не учили их поклоняться Богу или чтить Бога. Все сводилось достаточно к меркантильным интересам, которые исповедовали священники. И поэтому, когда сегодня мы с вами видим судьбу этой женщины, нам кажется, она, ну, такой далекой, странной. Я вспоминаю Ольгу. Одна сестра наша, жена пастора, у которой муж служитель. И когда она родила ему второго сына, он оставил семью. И встретился я с нею через 2 года после того, как с нею это произошло. И она говорит: брат Руин, я теперь знаю название долины смертной тени. Второе название долины смертной тени. Я говорю: правда? Правда. И как называется? Как же это второе название долины смертной тени? Она говорит: долина благословений. Потому что когда проходишь долину смертной тени, когда нет, кажется, никакого утешения и сострадания среди людей, понимания среди родных и близких, когда, кажется, Бог оставил тебя, в этой долине смертной тени вдруг обнаруживается, насколько близок Господь, насколько Он дорог, насколько сильно Его утешение, насколько ценно Его присутствие, Его участие в нашей судьбе, насколько оно непосредственно. Поэтому, когда мы сегодня с вами рассуждаем о тех далеких событиях, братья и сестры, я глубоко убежден в том, что наш Господь однажды подарил это счастье нескольким участникам тех далеких событий. Видеть вот это присутствие, вдруг приход Бога в этот мир, это стало ободрением, это стало благословением, это для нас с вами стало причиной того, чтобы еще раз встретиться и помолиться, поклониться Ему. Но при этом я хочу задать и некоторые вопросы для каждого из нас, чтобы они для нас оставались вот такими же яркими, потому что если мы на них не ответим, мы не сможем пережить того, что пережили герои, о которых мы сегодня с вами рассуждали. Мы с вами прочитали, что 39 стих, «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Мария и Иосиф вместе с младенцем возвратились в свой город. Вообще о Назарете говорят, из Назарета может ли быть что доброе? Помните эту цитату из Нового Завета? Этот город славился, имел дурную славу, как говорят у нас в народе. Галилея называется край в Палестине, Галилея языческая, увидит свет великий. Там было действительно смешение многих народов. И Назарет, имея такую бесславную репутацию, но Иосиф с Марией возвращаются туда. Почему? Потому что там их дом, можем ответить мы. Но при этом они возвращаются туда, потому что Бог Отец силен их сохранить там для своей славы, силен их благословить и присутствовать, несмотря на все угрозы, какие там для них существуют, несмотря на все опасности, которые там для них могли бы подстерегать. Что ищешь ты в храме, дорогой брат и сестра? Ищешь ли ты встречи здесь с Богом? Бог нам дает эти встречи. Он благословляет нас. Встречаясь друг с другом, мы переживаем, подобно апостолу Павлу, это утешение верой общей, вашей и моей. Но зачем? Для того, чтобы потом возвратиться в свои родные места, в которых, возможно, наших убеждений не разделяют. И, может быть, там мы выглядим белой вороной. От того, что мы имеем необычные, нестандартные, не общепринятые для нашего общества ценности и приоритеты, друзья мои, но это милость от Господа. Он дает нам силы. И если мы тут встречаемся с Сыном Божьим, то тогда вопрос следующий. Кого мы благословляем? Когда мы приходим? Старец Симеон увидел в этом младенце Сына Божьего и сказал ему нечто, что сегодня мы можем размышлять, говорить, взвешивать, обсуждать. Он цитировал из Ветхого Завета пророчество, которое знал, помнил, лелеял, берег для того, чтобы однажды его озвучить, потому что оно непосредственно относилось к Иисусу Христу. Мы сегодня кого благословляем? Благословляем ли мы наших детей? Благословляем ли мы наших знакомых? Благословляем ли мы тех деток, которые не нам принадлежат? И они, возможно, чужие, никогда нашими не будут. И кроме нашей молитвы благословения ничего доброго больше в жизни не слышали. И этот шанс, единственный шанс, когда мы могли бы о них помолиться, возможно, для них последний шанс. Братья и сестры, это наша с вами ответственность. Когда мы приходим в храм, чему мы учимся? И когда возвращаешься в дом, для кого являешься благословением, брат и сестра? Для кого? Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы пригласить, чтобы каждый из вас мог бы в тишине помолиться и попросить, чтобы Господь, с которым мы встречаемся здесь в храме, которому поклоняемся, перед которым благоговение закрываем глаза для того, чтобы не отвлекаться, чтобы мы могли с Ним поговорить, чтобы Он нам мог показать, напомнить, для кого Он хотел бы нас сделать благословением, чтобы Он для этого нас приготовил, вдохновил и дал достаточно мудрости и сил духовных, и исполнил Духа Святого. Аминь. Помолимся.